Вот такая вот история. Здрасте, само остановилось, но нужные минуты, оно прошло. Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Ганопольский меня зовут. Это программа «Ганопольская правда». Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я рад вас приветствовать сегодня. Что-то вы как-то так собираетесь странным образом. Матвею Юрьевичу привет из Сибири. Не спим, ждем. Бавовна. Вы знаете, я очень ценю таких зрителей. Я всех зрителей ценю, но таких особым образом, потому что черти сколько там сейчас в Сибири. Вы можете себе представить, и вот в прямом эфире люди хотят смотреть. Игорь Кольцов пишет. Интересно, Матвей Юрьевич хоть раз вовремя начнет? Игорь, нет. Нет, потому что Катя звонила туда-сюда. Ну, понимаете, есть личная жизнь. Ну, аж там на две минуты. Думаю, что вы меня простите из-за этого. Пока люди будут собираться, вот появилась такая новая, новая инициатива моя, что пока люди собираются, я рассказываю вам чего-то такое очень полезное, очень, вот прямо очень полезное, со страшной силой. Я вам сейчас хочу показать. Для этого, конечно, надо знать английский язык, но я просто обалдел. Я вам хочу это показать. Текст будет по-английски, но по рисунку, по картинке вы поймете, о чем идет разговор. Ой, боже мой. Значит, смотрите, пишет Михали. Смотрите на экран. К черту поликлиники. Компания Forward, первая в мире, запустили в США клиники CarePod. CarePod. Ну, Care – это, так сказать, защита, да, это самое. А Pod, ну, как iPod, вот что-то вот такое. Такие порталы уже установлены в торговых центрах, офисных зданиях, спортзалах. А к концу 2024 года компания планирует удвоить их количество. Жаль, что не скоро. Ну, воюющую Россию под санкциями Россию, это, конечно, придет не скоро. Но я вот вам хочу это дело показать, потому что, ну, это, конечно, нечто, понимаете? Тут трудно что-либо добавить к этому делу. Значит, сейчас одну секунду, где, вот, так, значит, смотрите, я вот буду показывать, видите, стоит такая коробка, да, вот давайте посмотрим, что эта коробка предлагает. Те, кто знает английский язык, будут счастливы, но вы и без этого поймете. This is not a doctor's office. It's Forward, the world's first AI doctor's office. It all starts with the CarePod, an entirely new approach to healthcare with prevention at its core. With health apps, your care team has the latest technology to treat the issues of today and prevent the issues of tomorrow. We'll start by establishing a baseline of your health, diving deep into all aspects of your health, past health history, current health state, future wellness goals, body scan, biometric monitoring, blood testing, and more. It's all about understanding where you are today, where you want to be, and how to get there. After establishing a baseline of your health, you're able to personalize your care with health apps built for you, like our Heart Health app, shown to lower blood pressure in 90 days, powered by CarePod and at-home biometric monitoring. We'll be able to detect murmurs and other irregularities and help lower your risk of a heart attack or stroke. With a focus on keeping you healthy, you and your care team will be equipped to make the right decisions for your long-term health. Or our Skin Cancer Scan app, which enables you and your care team to track things like mole growth and skin lesions over time. Or our mental health app to monitor anxiety and depression with ongoing guidance and support. Whether it's weight management, diabetes screening, or everyday care, like a routine blood draw, COVID-19 testing, or kidney and liver health, there's something for everyone. Because health isn't just about seeing a doctor when you're sick. It's about continuous, comprehensive care that addresses your health concerns today and prevents those of tomorrow. The world's first AI doctor's office. It's forward.
Ну, в общем, короче говоря, я такое хочу. Понимаете? Значит, вот здесь люди, которые хорошо знают язык. Вот Наташа Чеснова пишет. $99 в месяц, как по подписке, за возможность посещать эти кубики здоровья. Они их поставят в больших моллах и холлах клиник, не всех. Значит, да, Олег Козловский пишет. Самое время приложить подорожник. Значит... Саки бахает прямо сейчас. Ну, украинцы там что-то такое. Да, это общее сканирование организма. И вы видели, что... Ну, в общем, короче говоря. Я понимаю, конечно, что на Вашингтон. Я это все понимаю про на Вашингтон, да? Ладно, раз уже я динамик поставил, давайте тогда... Мы кое-что сейчас послушаем. Самое разное. Значит, оперная певица, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова. Я с ней знаком, она приходила ко мне на эфиры. Вы помните историю, убили ее мужа прямо на бульваре Шевченко. И вот она говорит, она рассказывает то ли в интервью кому-то, то ли что, про то, как россияне относятся... Да, я поставлю Хазанова, да. Раз я уже включил это дело, то поставлю. Вы только не обращайте внимания на мои дергания с телефоном. Я вот уже поставил компьютер, я просто не успел все подключить. Значит, давайте послушаем Максакову.
Вы совершенно верно отметили общую усталость, и главное, что Путин надоел. Вот что, мне кажется, самое ключевое, что можно подчеркнуть из серии опросов, которые были сделаны вот этой самой компанией Russian Field. Еще один опрос. Это было связано с тем, что там есть такой персонаж, по-другому уже не скажешь. Хотя, вроде бы, знаете, третье лицо в этом террористическом консорциуме. Но, тем не менее, то ее, значит, называют Валькой полстакана, то какими-то красными трусами. Ну, в общем, богатая биография. Вы уже поняли, я думаю, что я сейчас веду речь о такой прочной, так сказать, на высиживании не только должностей, но и на разных застольях Валентине Матвиенко. Так вот, она в какой-то момент своей вот этой, видимо, кардиограммы ощущений, или, может быть, там, знаете, пока она там опохмелилась или нет, ну, в общем, у нее, видимо, свое что-то, она вдруг решила предложить россиянам создать Министерство счастья. Ну, вот такой, это, знаете, наверное, театр абсурда, но тем не менее. И представьте себе, там тоже провели опрос по этому поводу и решили задать людям поводу, вот, приблизительно так же, как вот этот вот такой вот телефонный. Что было бы для вас счастьем? И вы представляете, 77% отвечают, чтобы Путин сдох. Вот, понимаете, в чем ключ и разгадка всего происходящего? Путин смертельно надоел, уже слишком долго. Мало того, сначала он рассказывал про какие-то лихие 90-е, что якобы вот он там, понимаете, стабилизировал что-то, хотя это чудовищная ложь, потому что они все, вот путинская шайка, являются главными бенефициарами грабежа этого 90-х, потому что Кириенко, киндер-сюрприз, который был самым непопулярным премьером за всю историю, потому что мало того, что до этого 3-0 ушло с купюры, то есть была чудовищная инфляция, так он еще объявил дефолт, как известно. И поэтому крайняя непопулярность в сочетании кумулятивно с другими факторами, с моей точки зрения, дает все-таки, как ни странно, окно возможностей, которое плохо, ну, на данном этапе пока еще недостаточно, или, я не знаю, может быть, и не будет как следует использовано российской оппозицией.
Вот так вот считает госпожа Максакова. Идем дальше, раз уж мы аудио слушаем. Сегодня Пастухов сказал, что, пишет Лана К, что надо ждать сепаратных переговоров между Россией и США за спиной Украины. Ваше мнение, господин Гонопольский? Что я вам могу сказать? Конечно, как вы понимаете, вы понимаете, что за спиной Украины, ну вот какие вести переговоры? Ну вот как их вести? То есть о чем говорить без Украины? То есть, ну вот хорошо, они встретятся, даже Байден с Путиным, какая-то секретная встреча. И о чем они будут говорить? Про какие-то... То есть, понимаете, они могут говорить, ну, например, про раздел мира. Это единственный вопрос, где не участвует Украина. Потому что все остальное Украина участвует. В общем, это малореально. Это, ну вот честно вам говорю, это малореально. Я не очень это понимаю. Теперь идем дальше. Сейчас, вот здесь, вот у меня. Ну вот, сначала послушаем Артемия Троицкого. Знаете, ну, во-первых, я его очень уважаю, он живет в Эстонии. Так сказать, он такой был крайне осторожный человек, осторожный в самом хорошем смысле этого слова. Он просто был музыкальным критиком, одним из, наверное, главных музыкальных критиков, да. У него на разных радиостанциях шли его передачи музыкальные, где он блистательно знает английский язык, и он дружен со всеми этими звездами и так далее. В общем, короче говоря, все было хорошо. Но когда все началось, вот это вот, начиная с Крыма. В общем, короче говоря, Ёшкин кот, он говорит... Ёшкин кот, вы знаете, я часто даю оттуда звук. Артемий Троицкий говорит про Путина и про свое отношение к нему.
Я его возненавидел с первого взгляда. Вот как я его увидел где-то там в конце 99-го года по телеящику, вот, я тут же сказал всем, это, ребята, пушной зверек-писец. Это очень плохие новости, потому что это худший тип русского мужчины, каковой на свете имеется. Это помесь гопника с ментом. Вот так оно и есть. И, в общем-то, будущее все это. Вот, очень даже...
Ой.
Наглядно продемонстрировало. Он хочет всенародного страха. Всенародного страха и послушания. Вот, то есть как в нормальной домостроевской семье. Да, там же о любви-то речь не идет вот, в свете традиционных ценностей семейных. Там речь идет о том, что жена должна слушаться мужа, вот, а муж должен повелевать. Вот. А если, значит, жена слушается мужа, вот, то, значит, совершенно не зазорно ее и отколошматить. Вот. Вот, собственно, примерно по таким же принципам, я думаю, Путин видит строительство своих отношений с российским народом.
Абсолютно точно сказано. Ну, а теперь Хазанов. Значит, мы сейчас послушаем звук. Вот видите, Хазанов просто сидит за столом, мрачный, и говорит. Значит, интересная история. Он будет говорить сейчас про агрессию России против Украины. То есть... Его спич, собственно, про вот это. Но послушайте, как он это говорит. Это совершенно гениально. Он все-таки опытный человек. Он же еще главный режиссер и директор Московского театра эстрады после Брунова он стал. Поэтому, ну, театр эстрады же нельзя потерять. Да, ну вот мы,
есть,
значит, сейчас послушаем.
Каких нет других.
А, вот так вот. О!
Ливое дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Война, противная человеческому разуму и всей человеческой природе.
Он событие. Прав.
Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством единомышленном в невежестве.
Прав.
Остерегайтесь мысли, что вы лучше других, и что у вас есть такие добродетели, каких нет у других. Какие бы ни были ваши добродетели, они ничего не стоят, если вы думаете, что вы лучше других людей. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении совсем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и поэтому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.
Да, и вот замечательно, что если спросить его, о ком он говорил, то выяснится, что он говорил про Америку. Про Америку, про Украину, про Германию, да? Вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну, то есть, я не понимаю, зачем это? Это вот чтобы... Нет, ну вот вы говорите, это Лев Толстой. Да послушайте, дело не в этом. Если директор театра эстрады, о котором мы уже как бы давно забыли, просто знаем, что есть такой хороший артист Геннадий Хазанов, что сейчас он, ну, вы понимаете, да? Гиряков Александр пишет, это он читает классиков. Александр, у меня вопрос. Ведь дело не в том, что он читает классиков. Зачем он их читает? Чего он выперся? Понимаете? Ну вот зачем? То есть кому он обращается? В чем цель? Кого он наставляет на путь истины? Кого? Меня? Фоменко. Замечательный Фоменко. Долго-долго молчал и вдруг сказал. Я его очень уважаю как артиста. Помните, он на радиостанциях, он все-все-все. Поэтому вот сейчас... Боже мой, как громко. Вот давайте послушаем. Значит, Фоменко чего-то спросили, и он отвечает.
Играем всю жизнь, начиная с середины 60-х годов, не на своих коньках, не своими клюшками, не в своих, так сказать, вот с этого надо начинать. Вы выставляете лучших фигуристов в мире, которые катаются на итальянских коньках. Они катаются на итальянских коньках. Это что такое, я хочу спросить? Мы трусов собственных шить не можем, а это важно в современном спорте. Горнолыжники сегодня – это как Формула-1. У нас что, хоть один бренд есть, который хоть что-то производит? Да ни черта подобного. Вот с этого начните. И мы говорим, давайте нам лишь бы флагом помахать. Каким вы флагом хотите? Коньки научитесь выпускать, вашу мать, для наших хоккеистов. И заставьте весь мир на этих коньках кататься, потому что вы лучше всех играете на этих коньках. Вы на этими клюшками заливаете, вы этими шайбами. Вот в чем причина. И это и есть патриотизм и любовь к родине. Доказывать нет, мы сидим за забором и гавкаем. Вот все.
Играем. Вот мне тут сразу пишут, и правильно пишут, Фоменко это еще лет 5 назад сказал в интервью, но это баян. Простите, пожалуйста, Катя как будто не знает. Катюш, ты как будто не знаешь, что у меня эфир.
У меня большие новости, просто посмотри.
Не, ну подожди, ну зрители, ну пожалуйста, я же не могу...
Здрасте.
Зрителям здрасте, все, я...
Все, пока.
Пока, я люблю, просто... все, пока. Юрий Карпенко. Матвей Юрьевич этому тексту несколько лет. Вы что, не поняли, чего я его поставил? Ну, потому что каждое слово-то в точку. И за 5 лет только стало хуже. А что, появились свои коньки, появились свои трусы? Борис Джон пишет, биатлонисты сейчас плачут, что у них ни немецких ружей, ни пулек нет. Ну так выпустите ружья, пульки. Сделали же когда-то автомат Калашникова, хоть говорят, что его там украли, тоже переделаны какой-то. Ну, считается же он автомат Калашникова, да? Ну вот поэтому что мы будем говорить, что это... 5 лет назад, да хоть 10 лет назад, 9 лет идет война, что изменилось? 22 года Путин, что он сделал? Правильно, Господи, Юрий Карпенко, ваша реплика заговорил. Вот именно сейчас меня начинают бомбить матушки. Я вам хочу сказать, что я, когда жил в Грузии, то очень много раз я был в женских монастырях. Грузинские женские монастыри – это нечто. Это нечто. Причем они расположены в очень суровых климатических районах. Это вот супруга мне бы подсказала, где. Значит, мы поехали туда, и там какой-то был праздник грузинский, и все у них здорово сделано, и так далее, и так далее. И там, знаете, какое солнце? Мне сказали, вот ты обязательно надень шапку. Я говорю, почему? Так солнце же почти не... Она говорит, будет ожог. Там вот это на высоте, и там сразу ожог. В общем, короче говоря. И, конечно, эти монастыри, они никак в политику их не... Спрашивают, а мужчин пускают в женские монастыри? Ну, у них там есть определенный кодекс такой, но мы были гостями, поэтому там нас было, по-моему, человек 15. Конечно, нас всех распределили. И знаете, там абсолютная тишина. И горный воздух. Это на высоте, на огромной высоте. А вот матушки российские. Послушай, матушек российских. Матушки, они же плохого не скажут. Они прекрасны.
Дорогие наши воины, ребята, я желаю вам крепости духа, крепкой веры и помощи Божией. Победа будет за нами.
Я, знаете, что хочу вам сказать, что вы не одни. Господь с вами, Матерь Божия. Это самое главное. И сердцем, и душой мы с вами, одним словом.
Дорогие сыночки, от всего сердца хочу вам передать низкий поклон от нас всех, потому что мы вас очень любим и переживаем за вас, чтобы вы вернулись домой все живыми и здоровыми. И чтобы Господь был и Матерь Божия вас покрывала своим покровом. Не забывайте Господа, родные.
Дорогие мальчики, не смущайтесь, Господь с нами. Крепи вас, Господи.
Дорогие ребята наши, держитесь до конца победы. Помощи вам Божией.
Дорогие солдаты, у вас своя передовая, у нас своя передовая. Общая молитва нас соединяет. Мы за вас молимся, вас любим, ждем возвращения живыми. Победа будет за нами.
Хочу, чтобы вы все живы, чтобы ваши родные не расстраивались. Живите. И, пожалуйста, друг о друга заботьтесь так, потому что больше некому заботиться о вас. Мы будем за вас стараться молиться.
Мы очень вам благодарны за ваше мужество и храбрость, за вашу любовь к Родине и за то, что вы, не жалея себя, защищаете нас и наше Отечество.
Дорогие наши воины, наши солдатики, ребята, здоровья вам. И самое главное, чтобы мы победили.
Мы всегда за вас молимся, переживаем. Крепости вам, духа, здоровья, чтобы чувствовали Господа на всех ваших путях.
Ребята, возвращайтесь все живые. И с победой вам. Всем вас ждем.
Желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, веры, победы. И возвращайтесь домой живыми и здоровыми.
А мы вам очень благодарны. Молимся за вас. Божьей помощи, крепости. На вас вся надежда. Вот. И спасибо вас, Господи. Помоги вам, Господи. Держитесь.
Я вам желаю помощи Божьей и победы. Я, конечно, поражаюсь вашему подвигу. Вы молодцы. С нами победа. Молодцы. Держите, солдатики.
Очень за вас переживаем, молимся и желаем вам помощи Божьей в нашем непростом таком деле.
Спасибо, силы, Господи.
Силы духа, крепости и бодрости.
Терпение и труд, все перетрут. Всем терпение, веры и силы. Ну и здоровье, конечно.
Очень сильно переживаем за вас и молимся за вас. Спасибо, Господи. Да поможет вам Господь победить, перейти, пережить, выдержать и не сломаться.
Вера вам самое главное.
Дорогие наши бойцы, наши братья, я хочу пожелать вам, чтобы мы встретили Рождество Христово обновленными, здоровыми и Богом хранимыми.
Ну, вот такая вот история. Знаете, самый лучший комментарий, который мне понравился. Вот, Оксана Зинченко, она написала замечательную фразу. Интересно, как зовут их Бога? Честно вам скажу, мне тоже интересно. Как зовут их Бога? Как зовут их Бога? Так, переходим к новостям. Новостей много, разных вообще, все как полагается. Целый день щелкал телефоном. Олесь Филоненко пишет, обсуждают возможную гибель начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации в Севастополе во время сегодняшней атаки ЗСУ. Тут я должен прокомментировать вот каким образом. Значит, помните, я вам говорил, что не надо кидаться на новость, комментирует и комментирует. Но я вам хочу сказать, что совершенно невозможно понять, что сейчас делают украинские вооруженные силы с точки зрения, так сказать, разрешите, товарищ Путин, вас побеспокоить. Взрывы раздаются непрерывно в любых местах. Подсчитать эти взрывы, как-то понять, что взорвалось, кто погиб, не погиб. Ну, то есть, вот, например, сегодня было 20 сообщений. Тут горит, там горит. Вот тут взорвалось, слышны взрывы. Ни черта не понятно. Поэтому русские все время заявляют, мы все сбили, никого, все абсолютно сбито, летело 20 ракет, 20 ракет. Мы сбили 20 ракет, несложно сбить 20 ракет для россиян. Вы знаете, мы тут больше, ну, у них есть там ПВО, они сбивают просто. Статистика, ну вот Крым, Белгород, Бердянск, пишет Мария, там пропущена информация за останні півгодини. Ну, в общем, короче говоря, я не берусь что-то комментировать и так далее. Просто все уже пошло навалом. Какой-то новый этап войны. Поэтому правильно написал Филоненко. Он написал, не давайте обсудим там возможную гибель Герасимова. А просто обсуждают. Ну, обсуждают. Невозможно понять. Сейчас появилась такая вот, так сказать, информация. Эстонская разведка предупредила Украину в день вторжения о том, что за 80 километров от Пскова грузится 18 транспортных самолетов, на которых около 1000 военных с опытом в чеченской войне направляются в Гостомель. Украинцы успели разбомбить взлетную полосу. Это сделало невозможным посадку самолетов. Один из русских вертолетов там разбился, и самолетам пришлось вернуться на базу. Это абсолютная правда. Это спасло Киев. Потому что они в Гостомеле хотели как они делали в Афганистане и так далее, они бы там сели, это транспортные самолеты оттуда выбежали бы эти ребята, и тогда, конечно, жизнь Украины могла сложиться несколько иначе. Спасибо эстонской разведке. Сегодня появилось такое сообщение, которое меня очень разозлило, и я тут с одним американцем ругался во время программы, хороший дяденька, такой профессор Нью-Йоркского университета. Сегодня было выступление Кирби. Это представитель Белого дома. И он вот что сказал. То есть я видел два куска его выступления. Первое вот это вот то, что он сейчас говорит, а второе продолжение, которое показала украинская служба «Голос Америки». Смотрите, РФ применили в атаке на Украину ракеты из Северной Кореи. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия использовала северокорейские ракеты 30 декабря и 2 января. Кирби назвал это значительной эскалацией конфликта. Теперь я открываю другой кусок. Сейчас. Вот, перевожу с украинского. Это листок с моей программы. Россия покупает баллистические ракеты теперь еще у Северной Кореи. Про это пишет Wall Street Journal. Неназванные американские чиновники в комментарии американской газете заявили, что Кремль планирует купить баллистические ракеты малой дальности в Иране и, кроме того, получает десятки баллистических ракет и пусковых установок в Северной Корее. У издания подчеркнули, что, внимание, это вызывает глубокое занепокоение, глубокую озабоченность в администрации президента США Джо Байдена. И тут у нас начался такой, понимаете, спор. Он стал говорить, ну вот будет оружие, вот они... Конгресс решит, тот подпишет, этот подпишет, будут деньги и так далее, и так далее. Я ему говорю, я же вас про другое спрашиваю. Если Кирби это заявляет, а у вас лучшая разведка мира, почему вы не можете положить этому край? Знаете, что он мне ответил? То есть мы долго-долго спорили, он никак не понимал, о чем я говорю и так далее, а потом он сказал, слушайте, вы хотите, чтобы Байден на себя взял начало ядерной войны? Вы хотите, например, чтобы мы ударили по Северной Корее, а они ответят ядерным оружием? Начнется ядерная война. Это недопустимо. Хорошо. Но есть вопрос, который я задал ему. Простой. Если у вас нет денег, а у России есть деньги, то значит, у вас нет оружия, а у России есть оружие. Что она не делает сама, она купит у Северной Кореи и Иране, и в Иране. Там гигантские военно-промышленные комплексы. Так я задаю вопрос. Сколько же будет длиться эта война? А если, например, они нападут на Европу, вы готовы к этой войне вообще? Если они будут свое оружие делать на 34 заводах, плюс оружие Северной Кореи и оружие Ирана, вы готовы им противостоять? Я даже про Украину сейчас не говорю. Украины просто не будет. Но если вы уже знаете, что такое происходит, то как вы представляете, как это будет, если они нападут на вас? Вот они завтра войдут в Эстонию, Латвию, Литву и начнут бомбить там Польшу и так далее. Чем вы им будете противостоять? Они будут бомбить своими ракетами, они будут бомбить свежими, которые делают они 100 штук в месяц, но уверен, что больше. Они будут бомбить несчастливыми ракетами северокорейскими и иранскими все, что есть. Как вы собираетесь с этим разбираться? Или вы будете говорить, что вот есть... ядерная страна под названием Россия, а есть ядерная страна Северная Корея, а есть вот это, вот это. Вот так вы будете говорить? Это очень интересно. Потом я послушал полностью Кирби, и он сказал в конце фразу, которая меня немного успокоила. Он сказал так. Мы предпринимаем соответствующие меры. Ну, он не будет говорить, какие меры, но это в каком-то смысле меня успокаивает. При этом я хочу вам сказать, что не было никакого подтверждения, что были северокорейские ракеты. Вот прямо, прямо вот, вот они уже, вот они ими стреляют и так далее. Там же половина ракет не разорвалась. Сразу было бы видно, откуда эти ракеты. И Украина по этому поводу ничего не говорит. Не хочу это. Так. Латынина пишет. Путин под Авдеевкой потратил все свои резервы. Это означает следующее. Первое. Планы путинского наступления на зиму 2024 года сорваны. Они не могут быть реализованы без тотальной мобилизации. Вряд ли он проведет ее до выборов. Если он проведет ее после выборов, это будет означать еще одно крупное переформатирование социума, и не факт, что население это выдержит. Тут я с ней полностью согласен. Ну, у меня будет одно замечание. Второе. В прошедшем году было не одно неудачное наступление ВСУ на Токмак, а два – ВСУ на Токмак и Путина на Авдеевку. Третье. Путина под Киевом остановили американские джавелины, его планы захватить юг и Харьков сорвали хаймарсы. А вот наступление на Авдеевку сорвали украинские дроны, то есть в оборонительной войне Украина становится все более способной защитить себя, хотя скептики мне скажут, что Авдеевку сорвали южнокорейские снаряды. Четвертое. Катастрофические потери при наступлении Путина на Авдеевку показывают, как выглядело бы наступление ВСУ на Токмак, если бы Залужный подчинился политикам и продолжал наступать лбом о бетон. Знаете, обычно тут же, там же комментарии, с чего ты это взяла и так далее. Но она во многом права. Но есть и другое. Сегодня выступал Кулеба. Он давал интервью Аманпур. Вы знаете, это CNN, это главная женщина-интервьюер на CNN, такие политические интервью и так далее. Аманпур, правильно. И вот что он сказал. Перевожу. У Украины нет альтернативы в случае прекращения помощи от партнеров. Киев верит, что союзники подпишут помощь, несмотря ни на что. Вот такое заявление. Это заявление вызвало у меня Анатолий Сикаренко. Да поставьте уже лайки, жмоты. Не поставят они лайки. Шара, шара на шаре. На шаре стоим. Понимаете, у них как бы нет. Они не понимают, что я работаю на них, для них. Вот сейчас вечер. Я не ужинал, чтобы не кашлять. А есть хочется. Вот. Обойдется, считают они. Меня это заявление взбесило. Вот это то, что сказал Кулеба. И вот почему. Вот знаете, я когда останавливаюсь на работе, там иногда ходят эти синяки. И вот он стучит, я открываю, он говорит: «Братик, помоги, вот это у меня дома нет, родных нет, ничего». Вот это вот. Вот когда Кулеба на главном канале говорит, что у нас нет никаких других вариантов, это говорит министр иностранных дел. Я понимаю, почему он это говорит. Он говорит в главной политической программе CNN, потому что есть такая же программа у республиканцев, на Fox, там свои ведущие и так далее. Он правильно говорит, то есть он говорит как бы руководству Соединенных Штатов, что мы действительно в аховом положении. И это правда, вы знаете это. Но есть одна проблема, что и я его слушаю, и украинцы слушают. И вот этот вот профессор Нью-Йоркского университета, который был у нас, он сказал, вы знаете, я думаю, что в ближайшее время они ничего не сделают. Они не подпишут. И дело тут не в... Дело тут не в Украине, не в деньгах, а дело в предвыборной борьбе между республиканцами, демократами и так далее. То есть у них свои терки. Но! Ну вот Россия придумала план «Б». Она придумала план «Б». Иран и Северная Корея. И все путем. Так, может быть, и у Украины должен быть план «Б», говорю я всему высшему руководству. Как может министр иностранных дел, его же слушают и украинцы, то есть получается, что все, типа мы войну проиграли? Евгений Бортс пишет, возможно решение совместное предприятие. Уже решено про эти совместные предприятия. Только выжила бы Украина до создания этих совместных предприятий. Ну, значит, так оно и будет. А вот теперь я опять же Кулебу прочитаю вам довольно интересное то, что он сказал. Это он давал интервью тоже западному какому-то. Министр иностранных дел Кулеба не считает, что избрание Трампа президентом Соединенных Штатов может негативно повлиять на поддержку Украины. Кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп продал джавелины. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских суден, катеров типа Island и Mark 6? Трамп. Кто воевал с Северным потоком 2 и наложил санкции на известное, но уже немножко забытое судно «Фортуна», которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп, напомнил министр. Поэтому Трамп – это человек, с которым можно работать. Нужно только уметь с ним работать. Есть очень много «если». Но Украина не должна ничего бояться. И это нормально, то есть, ну, он обращается к штабу Трампа, что, так сказать, мы не закладываемся на Байдена и так далее. Это нормальная история. Самое интересное, что он говорил правду. Пишет Иван Яковина. В Твиттере пишут, что после залета российской ракеты на территорию Польши Варшава отправила 2 своих F-16 патрулировать небо на границе Украины. С помощью этих самолетов будут сбивать любые российские ракеты, летящие в сторону Польши. Если понимать это буквально, то получается, что поляки будут сбивать российские крылатые ракеты над территорией Украины. Это довольно интересно. Получается, что польские ВВС отчасти будут выполнять функции ПВО в небе над Львовской и Волынской областями Украины, сбивая там российские крылатые ракеты. Украина получит дополнительную защиту от ударов с воздуха, а Польша – возможность потренироваться сбивать российские крылатые ракеты в боевых условиях. При этом, если Россия начнет возмущаться, что это вы наши ракеты сбиваете, Польша может ответить, так они летят в направлении нашей границы, мы их заранее сбиваем, чтобы не подвергать опасности своих граждан. Запускайте их в другое место, мы их трогать не будем. В общем, очень хорошая инициатива. Да, хорошая инициатива. Вот таинственная история, при этом она во многих СМИ интернетовских. Пишет Z, кремлевская табакерка, Z, корреспондент, блогер. Трагедия в Мариуполе. В новогоднюю ночь неизвестные усыпили и подло убили 17 наших военных. ОЧП нам рассказали источники в армии и полиции ДНР. По их данным, неизвестные убили 17 военных, в том числе двух офицеров, в частном доме, где те собрались, чтобы отметить праздник. Военные собрались вместе, большой компанией, решили выпить в честь Нового года, но кто-то добавил спиртное, которое они употребляли, сильное снотворное. Судя по всему, когда военные уснули, всех их убили во сне. Часть задушили, часть зарезали, рассказал один из наших собеседников. Ну да, во. Так сказать. Или вот, например, заявление. Опять возвращаемся, вот Кулеба. Deutsche Welle сообщает. У Украины истощаются запасы боеприпасов для систем ПВО, заявил командующий Объединенными Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев. Это очень профессиональный, хороший, замечательный военный. Это так, вот это замечательный, да? А теперь слушайте дальше. По его словам, сейчас боеприпасов, цитата, «достаточно, чтобы выдержать следующие тяжелые атаки, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украине, естественно, нужна помощь западных стран для пополнения запасов ракет». Значит, и вот тут вот Артем, неизвестный мне, комментирует так. «У цыган появились конкуренты на рынке попрошаек». Это немножко не в ту степь, но смотрите, какая интересная история. После этих налетов Зеленский собирает, есть такая, вы знаете, сделали такой совет Украина-НАТО. Они сейчас соберутся и будут на эту тему говорить. Залужный может снять трубку телефона и поговорить со всеми, с кем угодно. Тем не менее, Наев говорит это вслух, и у меня возникает вопрос. Он что хочет, чтобы я уехал с Украины? Он что хочет, чтобы в два раза больше увеличилась эмиграция туда на Запад, людей, которые бегут? Ну, потому что он реально говорит, и он дает сигнал России. Он говорит, ребята, послушайте, мы еще 2-3 ваши атаки выдержим, но потом уже не выдержим. Что делает Путин? Путин говорит, давайте больше клепать этих ракет. Видите, сам Наев признает, что у них ничего нет. А это ж война на истощение. Я клянусь вам, я не понимаю, зачем они это делают. От того, что он это сказал, я себе представляю, республиканцы читают его сообщение, что мы наделали, надо срочно подписать снаряды, да, вот у меня дома снаряд, там автомат закопан, надо им передать. Они не знают, кто такой Наев. Они с трудом помнят фамилию Зеленского, скажем так, по значимости. Это же ничего не меняет. Они подпишут тогда, когда они решат подписать, когда им это будет надо, и все будет урегулировано. Ловушка для Путина, Юрий Стоф пишет. То есть что, приглашение на казнь, имеется в виду, что у нас на самом деле до усирачки этих снарядов, ПВО, все у нас есть и так далее, и мы обманываем Путина, чтобы Путин, значит, Ладно, хватит Украины. Да уже и время. Вот смотрите, тут видите лица. Лица. Почему не надо ходить на выборы президента Российской Федерации? Я вам сейчас скажу. Ну, то есть я вам долго объяснял, почему не надо, так сказать, что это не выборы. То есть это вообще не выборы. Там ни конкуренции, ни праймерис, ничего нет. Я вам сейчас прочитаю, кто кандидаты. Кандидаты на пост президента, завершившие заявительный этап. А вы мне скажете, какое это впечатление на вас производит и стоит ли идти на выборы, вот я бы так сказал, или лучше пойти в цирк. Сергей Бабурин, Российский общенародный союз. Ну, Бабурина вы знаете. Анатолий Баташов или Баташев, я не знаю. Самовыдвиженец. Знаете такого? Я не знаю. РПСС имеется в виду российская партия, что-то такое. Андрей Богданов. Помните сливной бачок Андрей Богданов, который все время баллотировался для Путина? Владислав Даванков, «Новые люди». Сергей Маленкович, «Коммунисты России». Борис Надеждин, «Гражданская инициатива», ну, который все время говорит, что не надо войны. Дальше. Владимир Путин, «Самовыдвиженец». Женщину зовут Рада Русских. Ну, есть такая фамилия, Русских. Рада Русских. Самовыдвиженец. Ирина Свиридова, Демократическая партия России. Леонид Слуцкий, ЛДПР, вы знаете, который за жопу хватал девушек. И последний Николай Харитонов, КПРФ. Вот скажите мне, вы пойдете голосовать за этот цирк? Ваше самоуважение, ваше достоинство. Да, Екатерина правильно пишет, подобрали гномов для Белоснежки. Ваше достоинство позволит вам потратить полчаса, чтобы пойти на предвыборный этот участок, где поставить какую-то птичку для того, чтобы потом это тут же мгновенно было выброшено в мусор. Не советую. Научные новости. Вы знаете, что все органы у нас в организме снабжаются кровью, в которой находится кислород, это все разносится, и, в общем, все как бы работает. Выясняется, не везде. Есть одна часть в организме, в которую не приходит кровь. Это роговица глаза. Она потребляет кислород прямо из воздуха. Понимаете, это с ума сойти. То есть, как бы, чтобы не было кровеносных сосудов, чтобы нам не мешало смотреть, так оно придумано, что прямо из воздуха. День на Земле не 24 часа, а 23 часа 56 минут 4 секунды. Знаете, вот есть такое, называется бесполезные знания. Вот это вот бесполезные знания, но тем не менее. Простите. Вот вы понимаете, что у вас на губах какая-то особая кожа. Ну, не такая, как обычно. Вот особая, она какая-то эластичная, что-то такое. Так вот, оказывается, тип кожи, который на ваших губах, он называется мукоза. И он находится в двух местах. Вы его можете также найти в вашем анусе. Поищите. Мужской мозг на 10% больше, чем женский. Но женский мозг работает более эффективно. Я не знаю, что они имеют в виду под словом «эффективно», но тем не менее. Ну, давайте еще одно, а потом стих. Вы знаете замечательных гиппопотамов. А гиппопотамы чаще всего спят под водой. И они действительно спят. Так вот, у них есть рефлекс, который позволяет им автоматически всплывать, вдыхать воздух и опускаться вниз на то же место без просыпания, если можно так сказать. Офигеть. Каждый пристроился. Два стихотворения один за другим. Очень короткие. Игорь Иртенев написал про нас с вами. «Новый год, шагавший по стране, прошагал, зараза, и по мне. Изо всех своих дурацких сил на меня с размаху наступил». Но закончить я хочу все-таки нашим всем. Александр Сергеевич Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы». Я бы так сказал, что это абсолютное стихотворение. И знаете, только одно слово – «брега с недвижною рекою». Вот «брега». Вот если бы мы с вами еще в школе не учили это стихотворение, вы бы никогда, не знали, понимаете, да, я прочитал, вы бы никогда не сказали, что это написал поэт, который жил 5 миллионов лет назад. Вот, понимаете, это одно из свойств, он гений был, но это вот так легко, понимаете, вот легко он взял и написал. Давайте уважать. Да, под голубыми небесами, великолепными холмами, блестя на солнце, снег лежит. Вот взял и нарисовал картинку. Значит, Юрий Стов пишет, синоптик Пушкин прав, через тройку дней морозы. Слушайте, действительно, мне здесь прислали, что Укргидрометцентр, вы знаете, в России сильнейшие морозы, и тут вот прислали мне, я не могу найти, Гидромедцентр Украины говорит, что идут морозы со страшной силой на Украину. Я вам скажу, что это ужасно. Сейчас тут оттепель плюс 4 и так далее. Это ужасно, потому что солдаты... Ну, есть и русские солдаты, но идите к своим морозам, что вы тут. Сейчас я посмотрю погоду, что он мне говорит. Так, погода. Давайте посмотрим. Украина, Киев. Ну, нет, смотрите, 4 тепла, в воскресенье будет минус 3, потом понедельник минус 9, вторник минус 8, потом минус 1, 0. И вот суббота следующая. Должно быть минус 18 ночью и минус 12 днем. Без осадков, естественно, потому что зона высокого давления. Ну, в общем, короче говоря, не та весна, которая была, не та зима, которая была в прошлом году. Традиционные мои заклинания, значит, выдавите из себя, пожалуйста, лайки, сколько там получится. Расскажите о моей программе другим, чтобы мы немножко там набрали. Может, когда-то догоню Ксению Ларину мою замечательную. Ну и делайте донаты, проверьте, подписаны ли вы. Можете бросить рубли, можете бросить кофе в меня. Некоторые бросили, завтра прочитаю. И подписывайтесь на Patreon. Вот мы сейчас делаем с Робертом новый проект. Практически он уже есть, нужно его только домонтировать и так далее. И этот проект, премьера его будет только для них. Так что подписывайтесь на Patreon, и, дорогие патреонщики, мы вам, конечно, подарим сюрприз. Все, до свидания. Желаю вам тихой ночи.